Но вот что удивительно, из всех слов, известных нам для описания отцовства, именно вот это «отец» Господь избрал для того, чтобы описать не только себя, но и вот эту земную реальность, в которой мы все принимаем участие, когда мы становимся отцами. В Слове Божьем, кстати, об этом так и сказано. Давайте откроем 3 главу послания к Ефесянам апостола Павла, 3 главу, прочитаем 14 и 15 стихи. 3 глава послания к Ефесянам, 14 и 15 стихи. Павел пишет: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Когда мы слышим слово «отечество», ну вот обычное русское слово «отечество» подразумевает родина, то место, из которого мы выехали, или ту страну, которую мы очень любим. Но здесь это слово означает нечто другое. Отечество – это не столько родина, это отцовство. В одном из современных переводов эта мысль этого стиха передана так: «От Которого», то есть от Небесного Отца, «получает имя всякое отцовство на небесах и на земле». Иными словами, если у нас есть Небесный Отец, и так он и называется Отец, то земные отцы получают наименование именно от Него. Он был первым, Он основоположник этого всего нашего также земного рода или династии. Павел как бы здесь связывает Отца Небесного и отцовство земное. Интересно, когда я был маленьким, я не помню, сколько лет мне было, мне спросили, где-то кто-то из взрослых или из учителей в школе, или даже в садике, ну, в общем, кто-то спросил: «Послушай, как зовут твою маму и твоего папу?» И вот у мамы моей было такое интересное, довольно редкое в то время имя — Жанна, и такое яркое имя. Я сказал: «Маму Жанна, а папа Отец». Я не знал, как зовут моего папу. С удивлением я узнал, что, оказывается, его зовут Саша, Александр. Я не знал, что его так зовут. Я думал, что у него такое имя – Отец. Один отец жил, и, конечно, дети к нему обращались часто как папа, но время от времени, может быть, в шутку, а может и всерьез, они попросту использовали его другое, вроде бы как, ну, настоящее имя по паспорту, то, которое его мама дала ему, и называли его Василием. «О, послушай, Вася». Ну, может быть, они слышали, как жена к нему обращается: «Василий, Вася». И однажды он так строго им это запретил. Он имел такой разговор с ними и сказал: «Вы знаете, дети, лучше бы, чтобы вы ко мне так не обращались». Они спрашивают: «Папа, а почему? Это ведь твое имя, не правда ли? Ты же Василий». «Да, я Василий, но для вас, вам же лучше, если вы будете обращаться ко мне папой или отцом. Это для всех остальных, для окружающего мира я Василий, но если для вас я отец, то я готов умереть за вас, а те, кто меня Василием называют, просто величают, я далеко не за каждого своего друга, который даже знает меня по имени, готов отдать свою жизнь. Но называя меня папой, вы вкладываете в это особый смысл». Вот что значит папа. И вот что значит, в частности, то, когда наш Отец Небесный позволяет нам называть себя отцом. Это глубочайшая привилегия для нас, которую принес сюда, на эту землю, Иисус Христос. Кстати, мы ведь можем делать это только благодаря тому, что Иисус нам это позволил. Если пролистнуть весь Ветхий Завет, мы найдем всего несколько мест, в которых намеком отдаленно звучит эта мысль, что Бог называется Отцом. Да и то не Отцом всех людей, не Отцом даже спасенных или Церкви, Отцом Израиля. Но посмотрите, приходит Иисус Христос, и Он, во-первых, обращается к Нему как к Своему Отцу, и в то же время Он обращается к Нему как к нашему Отцу. Во время воскресения, после воскресения, помните Его слова Марии, Он говорит: «Я еще не взошел к Отцу моему и к Отцу вашему», подчеркивая, что вот это взаимоотношение между Ним и Отцом Небесным, оно особенное, Он единородный Сын Божий, но в то же время Он стал вашим, то есть нашим с вами, братья и сестры, Отцом, благодаря Своей жертве, благодаря тому, что Он нас усыновил, благодаря тому, что мы стали теперь Его братьями. И поэтому мы имеем великую привилегию приходить к Богу и называть Его Своим Отцом. Поэтому Христос, отвечая на просьбу учеников, как нам молиться, научи нас молиться, Он говорит: «Молитесь же так: Отче наш». Друзья, у нас есть Отец, мы не сироты, слава Богу. Но те из нас, кто являются отцами, здесь нас должно немножко это внутреннее остановить. Мы должны остановиться вдруг перед этой огромнейшей ответственностью, которая стоит перед нами. Оказывается, то, что я отец, это налагает на меня огромную ответственность того, что я должен совершать это свое отцовство в подобии того, как делает Небесный Отец. Он меня берет в соработники, Он называет меня тем же самым именем, что называет и себя. Кстати, слово «отец» в Библии употребляется, по крайней мере, в трех значениях. Первое, довольно распространенное значение – это физический отец. Те, кто родили ребенка, те, кто имеют своих физических детей, это понятное значение, самое распространенное, самое понятное, и многие из нас, находясь здесь и будучи мужчинами, мы принадлежим к этой категории. Но есть другая. Библия также говорит о духовных отцах. Павел, например, говорит в послании к Галатам в 4 главе 19 стихе, послание к Галатам, 4 глава, стих 19, и он говорит «Галатийской церкви». «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Тем самым неразумным галатам, которые чуть ли не впали в ересь, которые даже были близки к отпадению от Христа, и он говорит, «Вы, дети мои, я все эти резкие слова, которые я употребляю в этом послании, делаю потому, что я вас очень сильно люблю, потому что я родил вас во Христе, я привел вас ко Христу». Павел своего ученика Тимофея, который не был его биологическим, физическим сыном, называет духовным сыном. Вот в этом смысле у нас не так много отцов, но как хорошо иметь духовного отца. Духовный отец – это вовсе не тот духовник, к которому ты, может быть, приходишь для того, чтобы получить исповедание или особое благословение, хотя это тоже может иметь место. Духовный отец – это тот, кто привел тебя и меня ко Христу. И, наверное, был тот человек, которого Господь употребил для этого. Кстати, этот человек не обязательно, вот в этом значении, в данном случае, этот человек не обязательно будет мужского пола. Может быть, это была мама, которая тебе впервые рассказала о Христе. И, кстати, так же, как мы смотрим на, ну, не очень хорошо, на тех людей, физических отцов, которые становятся отцами, но затем не продолжают свою миссию отцовскую по воспитанию и по вскармливанию своих детей, то же самое можно сказать и о тех, кто приводят кого-то ко Христу, но, тем не менее, потом не продолжают ни молиться, ни навещать своих новорожденных детей. Тех, которые с помощью Божьей родились в семью Христову благодаря их свидетельству. Поэтому быть отцом физическим – это одно, быть отцом духовным – это немножко другое. И, как видите, здесь это значение распространяется далеко не только на мужчин, потому что, по сути дела, у каждого из нас есть эта миссия – привести кого-то ко Христу. И, конечно, третье значение, о котором говорит Писание, это наш Небесный Отец. Чуть ли не на каждой странице в Новом Завете Библия утверждает, Бог в Иисусе Христе пришел к нам как Отец. Он открылся к нам не только как Судья, не только как Творец, не только как Всемогущий Господь Эль-Шаддай. Это все было и есть, и остается верным и истинным. Но самое главное, самое дорогое, чем Господь стал для нас и кем Он стал Отцом. Кстати, это также означает особое родство между нами, которого попросту раньше не было, потому что раз есть у нас Небесный Отец, и мы дети Небесного Отца, то как же нам теперь жить? Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих, отвечает на этот вопрос. Старец Иоанн на закате своей земной жизни, уже многое переоценив, осознав и поняв, заглядывая в ту глубину, тогда, когда он ходил с Иисусом вместе, он говорит так, первое послание Иоанна 3:1, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Он говорит, мы люди особой категории, и поэтому мы называем друг друга братья и сестры. Мы часто забываем вот это семейное значение того, чтобы быть по-настоящему братьями и сестрами. Мы семья Божья. И Господь наш Небесный Отец. А Он является образцом всякого отцовства. Отцам небес, отцам земным, отцам духовным Он дает образец. И скажу я вам, друзья, нет большей чести, чем быть отцом. Это величайшая честь, потому что сам Господь берет таковых в свои соработники. Это лучшее, что мы можем сделать для наших детей, и физических, и духовных, это подражать нашему Небесному Отцу в том, как Он это делает, как Он является нашим Небесным Отцом. Я хочу вместе с вами вспомнить, а по крайней мере о трех, кратко вспомнить о трех характеристиках, которые описывают нашего Небесного Отца. Когда мы о Нем думаем, наверное, первое, что приходит к нам на мысль, это Его величайшая, бескорыстная и безусловная любовь, которую Он к нам проявляет. Помните, в послании к Римлянам, в 5 главе, в 8 стихе было сказано, что Христос умер за нас еще тогда, когда мы были еще грешниками. Мы не знали Его, мы отвращались от Него, но мы в Божьем плане уже были. Господь знал нас, и Он уже тогда любил нас, послав Сына Своего ради нашего спасения. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих говорит, «Ибо так возлюбил Бог Отец мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Притча о блудном сыне, записанная в 15 главе Евангелия от Луки, также может быть названа «Притча о любящем отце». Отец любит и отец прощает своего сына, непутевого, блудного, растранжирившего имение, но тем не менее принимает его в свои объятия. Даже тогда, когда он, этот сын, был еще вдали от него, отец не терял надежды, отец выходил и был готов принять его. Не без покаяния, не без изменения сердца, но тем не менее принять его. Мы скажем, ну, любовь – это, наверное, самое естественное. Ведь рождается эта крошка, эта малютка, и какой отец не осознает в этот момент, что нечто особенное не произошло с ним? Многие из сидящих здесь это засвидетельствуют, сказав, что-то особенное в этот момент, когда я увидел это личико, оно что-то произошло там в моей душе. Но знаете, да, конечно, мы проявляем любовь, и вроде бы это естественно к своим детям, но, с другой стороны, посмотрите, сколько сегодня брошенных детей, разбитых семей. Это наведет нас на мысль на то, что, наверное, не так уж это и естественно. И вот для того, чтобы понять эту любовь, мы вспомним о том, сколько нам простил Небесный Отец. Ведь часто бывает так, что, смотря на наших детей, не всегда поступают они так, как нам хотелось бы. И вот поэтому любовь стоит на первом месте. Господь, посмотрите на Него, Он судья и справедливый судья, и это действительно так, но на первом месте у Него любовь, у Него милость превозносится над судом. Это важно для нас, для отцов. Порой у нас строгость бывает, что превозносится. Порою мы не так немножко строги, как было сказано в песне, а бываем даже слишком строги к нашим детям. Особенно тогда, когда, ну, вроде бы и власть у нас есть соответствующая, и полномочия, и здесь мы должны подражать нашему Небесному Отцу. Но кто-то скажет, ну, не приведет ли это теперь к безнаказанности, если я просто буду потакать? Нет, не нужно потакать. Любить – это вовсе не потакать. Настоящая любовь – это тогда, когда ты по-настоящему любя многое прощаешь, но прощаешь, конечно же, не просто с легкостью, прощаешь со слезами, прощаешь с беседами, прощаешь через огромнейший труд. Быть отцом – это огромнейший труд. У одного отца обнаружили дневник. Ну, нужно сказать, что отец был действительно примерным и всю жизнь прожил. И вот ничего плохого его семья не могла сказать о нем. Она только имела хорошее воспоминание. Когда они вглядывались в то, что этот отец сделал для них, они помнили, как они ездили на различные поездки, что они делали с папой. Дети все это вспоминали, и жена тоже. И вот однажды они обнаружили его дневник. Я уж не знаю, был ли он тогда уже у Господа сам, этот человек или нет, но в этом дневнике он рассказывал о своих переживаниях тогда, когда все эти события происходили. Они, как бы погрузившись в этот дневник, увидели внутреннюю сторону того, что происходило, так сказать, за кулисами. Они вдруг обнаружили, что каждое из этих событий, которое ярким свечением отразилось на пленке их сердца, каждое из этих событий было скрупулезно распланировано отцом. Он готовился к каждому из них. Это был очень большой труд для него. Но тем не менее, потом в этих же записях, там в дневнике, он передавал свои чувства. Он рассказывал о том, как прекрасно они провели время, как он рад, что он видит улыбки на лицах своих детей, он слышит их смех, он имеет возможности с ними поговорить о том или о другом, он слышит какой-то вопрос, которого он не ожидал, но вот этот вопрос поступил, и теперь он, реагируя на него, может открыть какую-то духовную истину для своих детей. Кстати, в какой-то мере Библия, которую мы имеем, это ведь тоже дневник, не правда ли? Это дневник Небесного Отца. Это не просто Слово Божие для того, чтобы рассказать нам, ну вот есть Господь, вот Он таков. Меня всегда поражало в Писании, что здесь Господь рассказывает нам о своих чувствах. Помните, сколько раз Он говорит тому же израильскому народу, ну сколько раз вот я пытался вас призвать к себе, и вот мои чувства таковы к вам, и я до сих пор это делаю, я с простертыми руками день и ночь вас зову к себе. Неужели это не свидетельствует нам о той любви, которая находится в сердце нашего Небесного Отца? Так вот, эта безусловная любовь вовсе не потакание, она вовсе не должна приводить к безнаказанности, потому что тот ребенок, который чувствует, что его отец любит его, он также обязательно будет отвечать на коррекцию, на дисциплину своего отца. У отца тогда не будет даже особой необходимости быть строгим, потому что ребенок будет слушаться, чувствуя глубокую любовь, исходящую от отца. Ну, конечно, и от матери, но отец также проявляет здесь инициативу. Мы также должны забыть эти слова «я буду любить тебя, если…». Иногда мы, как отцы, ведем себя таким образом, как будто бы мы хотим убрать любовь, если вдруг что-то не получится с нашими детьми. Наши дети действительно нуждаются в нас. Недавно весь интернет облетел такой вот клип. Я редко говорю о клипах в интернете, но вот одна женщина своему маленькому ребенку купила вот этот спикер на Амазоне, который там с Алексой общается, ну, думает, куплю ему, пусть слушает разные колыбельки. А в этой семье, по-видимому, не было отца. И вот потом эта женщина видит на своем мониторе, как этот ребенок, встав среди ночи, пытается пообщаться. Он хороший общий язык нашел с этой Алексой, не с кем было ему, бедному, общаться, наверное. И он говорит, Алекса, он говорит, да, чем я могу вам помочь, как обычно, знаете, вот они отвечают, Алекса, мне нужен папа. Знаете, что Алекса ответила? Она ответила, хорошо, я добавила папу в список твоих покупок. Что-нибудь еще нужно? Малыш не растерялся, говорит, спасибо, мне больше ничего не нужно. Знаете, когда есть хороший папа, больше ничего не нужно. Если у нас есть Небесный Отец, это уже великое благословение, но иметь земного Отца и духовного Отца, с которым мы можем тоже провести время в молитве, который приводит нас ко Христу и ведет нас по стезям праведности, это великое благословение. Безусловная любовь – это первая характеристика Небесного Отца, самая главная, самая яркая, самая запоминающаяся. Я надеюсь, что и в нашей жизни, тогда, когда мы являемся отцами для наших детей, первое, что они о нас вспомнят, это «мой папа меня по-настоящему любил». Второе. Отец также обязан дисциплинировать и наказывать нас. Это тоже характеристика Божья, но она второстепенная. Посмотрите, послание к евреям, 12 глава, с 5 по 11 стихи. Павел пишет, «Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам? Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает». Любовь и наказание, они идут рука об руку. «Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?» Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Наказание – это неотъемлемая часть воспитания. Я не хотел бы, чтобы, думая о наказании, мы прежде всего думаем о побоях, о розге и так далее. Коррекция или дисциплинирование, осуществляемое в любви, имеет самые различные методы и подходы, но самое главное – мотив. Мотив не гнев, ни в коем случае, но мотив именно любовь. Будем помнить, что наказание нельзя исключить из этого процесса. Помните, в притчах написано, что Тот, кто не наказывает своего сына, тот ненавидит в буквальном смысле его и даже хочет ада для своего сына. А здесь, в прочитанном нами отрывке из послания к евреям, говорится о том, что сам наш Господь, когда нас принимает в свою семью, Он наказывает нас. Это приводит нас, верующих, к интересному выводу. Иногда люди думают вот в простонародье, вот что Бог тебя наказал. А ведь если я верующий человек, то я должен ожидать того, что Бог где-то обязательно меня подкорректирует, будет дисциплинировать или пошлет какое-то прямое наказание. Оно, говорится здесь, для всех общее, а иначе вы бы не были настоящими детьми Божьими. Кого любит, того и наказывает. Поэтому, если мы не хотим быть незаконно рожденными детьми у Бога, мы должны принимать Его наказание. То же самое и к нашим детям. Хотим показать им любовь, ни в коем случае оттуда наказание не убирать. Без этого ингредиента любовь не работает. Но наказывает Господь нас, во-первых, для нашего блага, здесь написано, во-вторых, чтобы нам иметь участие в Его святости. Он хочет через наказание нас очистить, отделить для себя. И в-третьих, здесь говорится, что пройдет время, 11 стих, и это наказание принесет мирный плод праведности. Небесный Отец работает на наше будущее, закладывая основу в наказании сегодня. Сегодня нам может быть плохо, так и говорит отрывок. Сегодня мы можем горевать, сегодня мы можем тужить по поводу этого наказания. Но завтра мы вдруг осознаем, благо мне, что я пострадал, как написал псалмопевец. Так и земные отцы тоже. Ни в коем случае не переборщить, ни в коем случае не перегнуть палку, но помнить о том, что необходима определенная мера строгости, которая может не понравиться нашим детям, которые будут задавать эти вопросы, противиться, кричать и даже плакать и говорить, почему это несправедливо, так нельзя поступать и так далее. Но потом будет мирный плод праведности. То будущее, которое смотрит Отец, оно должно вести его в этом. Он заботится, благочестивый Отец, заботится о будущем своего ребенка. Благочестивый Отец любит бескорыстно, как Небесный Отец. Благочестивый Отец знает о наказании и употребляет его. И в-третьих, Он также вовлекает своих детей в труд. Помните, Господь Иисус Христос, Он теряется в Иерусалиме, будучи еще мальчиком 12-летним. И вот ищут Его, ищут по всему Иерусалиму, пока, наконец, не найдут Его в храме. Помните Его слова, Евангелие от Луки, 2 глава, 49 стих. Господь говорит так, Луки 22:49. Он сказал им, своим земным родителям, которые искали Его, «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» В некоторых переводах написано, что мне нужно заниматься тем делом, которым занимается мой Отец. Помните, позже в своей жизни Христос скажет, «Отец мой доныне делает, и я делаю». Он, Отец мой, показал мне все эти дела, и чудесные дела, и чудеса в том числе, все то, что я делаю, и я теперь тоже это делаю здесь, на земле. Даже перенял наш Господь Иисус профессию своего земного отца или своего отчима Иосифа, потому что как Иосиф был плотником, так и Господь Иисус тоже стал плотником. И так он и известен был мастером, так сказать, на все руки в окрестных селениях, пока не услышал отчетливо этот призыв от Господа выйти на публичное служение. Итак, Иисус Христос является здесь для нас примером того, что Отец берет ответственность за дело своего сына и за дело своей дочери. Не только наша задача родить детей, не только накормить и дать им все необходимое, но также мы должны показать им, где и как можно трудиться. Многие отцы считают, а я лучше сам сделаю, чем привлекать к этому детей, они еще маленькие, ничего не понимают. И выучить ребенка – это такая большая непосильная задача. Кто-то из моих детей еще и не обладает теми способностями, которые я хотел бы в них видеть. И дальше начинается целый ряд отговорок. Друзья, нужно брать детей с собой в поездки, нужно брать их на спевки, нужно брать их на служение, нужно брать их с собой тогда, когда мы совершаем тот или иной труд, даже по дому или по церкви, или кому-то мы помогаем. Делайте вместе с детьми для того, чтобы дети видели ваш пример. Вовлекайте их в труд, вовлекайте их в служение. Великая честь быть отцом, огромнейшая привилегия. Почему? потому что основатель отцовства и главный пример отцовства – это наш Небесный Отец. Есть такое выражение «улыбайтесь, нас заметили». Оно употребляется тогда, когда кто-то кого-то снимает. О, нас снимают, мы в прямом эфире. Может быть, кто-то, выходя сюда на эту сцену, думая, так, меня будут снимать, передавать там по Ютубу, поэтому я буду как-то вот по-особенному себя вести. Почему-то мы реагируем по-особенному, когда мы думаем, что мы на виду. Мы вдруг проявляем внимание и осторожность к нашим действиям. Мы вдруг начинаем как будто бы их фильтровать, думая, так, я же буду на виду, на меня будут смотреть. Друзья мои, отцы дорогие, у меня для вас новость. На вас уже смотрят, причем смотрят довольно давно. С того, как у вас появились дети физические, с того, как появились дети духовные, на нас с вами уже смотрят. И поэтому, если кто-то сейчас спохватится, дай Бог, чтобы не было поздно. Ой, меня заметили. Да, действительно, все, что мы делаем, замечают и будут подражать. Мы призваны в Писании подражать нашему Небесному Отцу, именно потому, что Он наш Отец. Когда мы смотрим на земных детей, мы говорим, ой, слушай, как выглядит вылитый отец, или какие-то черты лица даже видны в его лице. Но потом начинают проявляться разные черты поведения. И бывает такое, что родители и отцы прежде всего думают, ну откуда у него это, ну от кого у него это? Ну и ответ сам напрашивается собой. Так вот, давайте делать так, чтобы ответ был «да, действительно, он подражает отцу». И очень хорошо, что я показал ему этот пример. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся, друзья.